ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 14, идеальная семейная жизнь, текст 36. Джива Рашибхир Акирнам,
Джива Рашибхир Акирнам,
Анда Кошан Грипомахан,
Анда Кошан Грипомахан,
Тан Мула Тват Ачьюти Джа,
Тан Мула Тват Ачьюти Джа,
Сарва Дживатма Тарпанам,
Сарва Дживатма Тарпанам,
Джива Рашибхир Акирнам,
Джива Рашибхир Акирнам,
Анда Кошан Грипомахан,
Анда Кошан Грипомахан,
Тан Мула Тват Ачьюти Джа,
Тан Мула Тват Ачьюти Джа,
Сарва Дживатма Тарпанам, Перевод. Вселенная, полная разных живых существ, подобна гигантскому древу, корнем которого является верховная личность Бога, Ачьюта, Кришна. Поэтому, поклоняясь Господу Кришне, человек поклоняется всем живым существам. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите 10.8 Господь говорит: Агам сарвасья прабхаво маттах сарвам правартате иттиматва баджантима будха бхава саманвита. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Люди постоянно говорят о своем желании служить другим, особенно бедным, и придумали много способов той или иной помощи. Однако на самом деле у них хорошо получается только убивать несчастных животных. Такое служение в кавычках и милосердие в кавычках неприемлемо с точки зрения ведического знания. Как объясняется в этом и предыдущих стихах, святые мудрецы установили, не рук там, что Кришна – корень всего сущего, и что поклоняться Кришне – значит поклоняться всем, подобно тому, как поливать корень дерева – значит снабжать водой все ветви и листья. Кроме того, из этого стиха явствует, что во всех частях нашей Вселенной на каждой планете живет множество существ. Джива, Раши, Бхир, Акирна. Современные ученые и другие так называемые специалисты в разных областях знания думают, что на других планетах нет жизни. Недавно они заявили, что побывали на Луне и не нашли там ни одного живого существа. Однако Шримад Бхагаватам и другие ведические писания опровергают такие глупые заявления. Живые существа есть везде, причем не одно-два, а многие миллионы – джива, раши, бхи. Даже на Солнце, огненной планете, тоже есть жизнь. И главного изобретателя Солнца зовут Вивасван. Имам Вивасват Йогам Проктаван Агам Авьяям. На любой планете живут множество разных существ, и они приспособлены к ее особым условиям. Утверждать, что жизнь есть только на Земле, а остальные планеты необитаемы, просто глупо. Подобные утверждения только выдают невежество в человеке. О, Магьяна Тимирандасья, Гиранджана Шалакая, Чакшурум Милитамина, Тасмай Шри Гурве Намаха, Шри Чайтанья Мановиштам, Стапитамина Бутале, Сваям Рупа Кадамахьям, Дадати Сватаянсикам, Ванча Калпа Тарубешча, Крипа Симрупьяевача, Патитанам Хавани Бьо, Вайшнави Бьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Пчитая Бадалиша Мати Бхактивиданта с вами Никинене Намасте Сарасвати Деви Гуравани Причарине Ниру Вишеша Шамилади Пашчатя Деши Тарине. Джива Рашибхир Акирна Анда Кошан Грипо Махан Танмула Твата Чьюти Джья Сарва Дживатма Тарпанам. Вселенная полная разных живых существ, подобно гигантскому древу, корнем которого является Верховная Личность Бога, Ачьюта или Кришны. Поэтому, поклоняясь Господу Кришне, человек поклоняется всем живым существам. Итак, мы продолжаем читать 14 главу 7 песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Идеальная семейная жизнь». И эти слова принадлежат Нараде Муни, великому проповеднику, великой освобожденной душе, который оказался при дворе императора тогдашнего, Махараджи Юдхиштхиры, и он объясняет ему, в чем заключается долг, обязанность семейного человека. До этого он много чего, так сказать, говорил, но мы сейчас поговорим об этом центральном моменте, потому что, как уже было сказано, семейная жизнь подразумевает большое количество материальных обязанностей. Люди встают на путь семейной жизни, потому что у них есть естественная тяга к противоположному полу, естественная тяга к продлению рода. И это, собственно говоря, является основой формирования материальной семьи. И эти обязанности дела настолько сильно захватывают живое существо, что на все остальное практически не остается времени. И получается такая типичная ситуация, что люди, как говорится, живут, поживают, наживают добро и так далее, плодятся, размножаются, но при этом забывают о самой главной задаче человеческой жизни, о духовном развитии. И поэтому Нарада Муни говорит, что на фоне исполнения всех своих предписанных материальных семейных обязанностей человек не должен забывать о своей главной обязанности, обязанности души, которая является частицей Бога, и потому часть всегда служит целому. Это вполне естественно. Часть любого механизма служит механизму. Часть общества, человек, семья, какая-то система служит обществу. Иначе быть не может. То есть все части, они вместе составляют целое. Точно так же, когда сознание человека расширяется до такого масштаба, что он понимает, что он не только часть этого мира, часть этой семьи, часть этого общества, государства, а также и часть Бога, тогда, и только тогда, когда он понимает эти вещи, он начинает также служить и Богу. И в идеале, при правильном, неаномальном развитии, вот это служение Богу становится с течением времени все более и более, скажем таким, основным. Оно начинается с веры, начинается с интереса, начинается с каких-то таких вот разовых актов поклонения. И в конце концов, это вот духовное начало в человеке усиливается, растет, питается благодаря контакту с Богом. А время идет таким образом, что все вот эти вот материальные обязанности, они постепенно-постепенно сходят на нет. То есть человек исполняет какие-то свои материальные обязанности, и потом в конце концов он уже уходит на покой от всего этого хозяйства. Но душа по природе деятельна, и что делать ей? Вот теперь она уже в таком состоянии, когда на нее больше не возлагают какого-то там большого числа материальных ответственностей, дети выросли, там семья уже как бы такая стала в этом плане самостоятельная, размножилась, так сказать, вот уже там пустила всякие разные корни туда-сюда, там в разные стороны экспансии. Вот, и теперь люди могут заняться чем-то, так сказать, уже другим, внутренним, потому что внешним заниматься уже сложно, нет той силы, нет того энтузиазма, да и жизнь уже становится другой. Старики как бы так это теряются, то есть потому что уже другая жизнь вокруг, другие, так сказать, работники, другие специальности. Они себя в материальном плане чувствуют как бы такими немножко устаревшими, уже неактуальными. Но духовная сфера – это такая сфера, где все проистекает как бы вне времени. И тут нету как бы вот таких вот изменений, как какой-то там, знаете, что материально-технический прогресс, кого-то там старую бабушку, так сказать, подсидела, теперь она уже работать не может. То есть духовность – это такая сфера, где активность души независимо от какой-то внешней материальной ситуации, квалификации, может осуществляться. И поэтому здесь Нарада Муни говорит Махараджу Юдхиштхире о том, что вот эти духовные обязанности, они должны быть, собственно говоря, стержнем в семейной жизни. Не какой-то периферийной деятельностью, раз в неделю, в воскресенье сходили в церковь, поставили свечку, послушали проповедь, разошлись, и, так сказать, 6 дней мы живем с миром, а один день мы живем как бы с Богом. Нет. Духовная жизнь обозначает, что она является стержнем каждодневным. То есть, согласно ведам, религия не является одним из проявлений или одной из частей жизни, она является основой жизни. Потому что религия обозначает связь души и Бога. Без связи души и Бога не может существовать ни душа, не может существовать этот материальный мир, который порожден энергиями Верховного Господа. Поэтому религия – это не одно из проявлений жизни. Это есть, собственно говоря, вся жизнь. Если мы посмотрим таким вот духовным взглядом на то, что происходит, то выяснится, что все даже материальные проявления, все это цветение, рост и вот все материальное разнообразие, оно вызвано 8 материальными элементами – земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго – в процессе потока времени и 3 гун материальной природы – благость, страсть, невежество. Это время перемешивает 8 элементов с 3 гунами, создавая различные кармические ситуации, все многообразие каких-то материальных вкусов, тенденций, интересов, отношений, желаний, стремлений – это все наша жизнь. И ведь этот механизм, все эти взаимозависимые связи, он запущен независимой личностью от всего этого. И его здесь называют «Ачьюта» в этом стихе. «Ачьюта» обозначает «несовершающий ошибок», «непогрешимый». То есть та деятель, его деятельность, она полностью безупречна. Мы совершаем ошибки, потому что наше знание не полно, потому что наши возможности не безграничны, далеко. И поэтому мы совершаем какие-то ошибки, делаем какое-то полезное дело, но в процессе этого все время какие-то вынуждены, сказать, они неизбежные какие-то огрехи. Кришна, обладая всеми энергиями, обладая полным знанием, зная все обо всех во все времена, совершает безошибочные действия. В этом величие его личности. И здесь Нарада Муни говорит, что он как раз и является корнем вот этого древа материального мира. В 15 главе Бхагавад-гиты мы знаем, что Кришна, рассказывая о древе этого материального мира, говорит, что корни его растут вверх, а ветви вниз. То есть это наши истоки не внизу в материальной природе, а наверху. Поэтому разумный человек, он не просто под микроскопом материю изучает, и не просто в телескопе там пытается что-то усмотреть, а он не, кроме микроскопа и телескопа, обладает духовным видением. То есть он смотрит на мир глазами священных писаний, глазами Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, традиции, которая не теряет своей актуальности никогда, и дает нам это вот вечное духовное видение. И вот здесь говорится, что каждый должен быть какой-то полезной деятельностью. Прабхупада в комментарии там говорит, что вот люди пытаются помогать бедным, там что-то еще. Он говорит, в действительности вся их эта мирская благотворительность, она как бы мало актуальна, потому что за всей этой деятельностью они не понимают, что является корнем всего бытия, корнем всего древа материального существования, в кроне которого мы все с вами живем на разных ветках, которые символизируют разные планетные системы, разные уровни жизни и так далее, разные формы жизни. Это древо, кто хочет, почитайте, более подробно описано именно в 15 главе Бхагавад-гиты. Самая короткая, но очень такая насыщенная глава в этом плане, мировоззренчески очень важная она. И здесь Прабхупада, Нарада Муни, Прабхупада, как его последователь, объясняют, что главным действием для живого существа является поливание корня. И хотя корень всегда невидим, потому что он скрыт под землей, мы знаем, что поливание именно корня обеспечит процветание древу. И нового никакой садовник еще не придумал. Вот, поэтому нам остается следовать тому же самому рецепту, только в более широком масштабе, когда мы понимаем, как в этом мире все устроено. То есть все то, что мы видим в маленьких масштабах, среди деревьев и так далее, это просто, скажем, такие проекции для нашего восприятия более глобальных механизмов. Вот. И материальный космос, он также построен, то есть в малом можно увидеть большое, если мы обладаем знанием. То есть принцип фрактальности, то есть повторяемости одного и того же события в разных масштабах, и в больших, и в малых, это общий принцип, который наука не изобрела, а просто открыла. Вот, поэтому это все исходит от Бога, и все эти механизмы, и мы не можем придумать ничего из того, что не придумал Бог. Все наши компьютеры – это просто имитация мозга, все наши механизмы – это имитация природы, птиц, рыб и так далее. Машины имитируют лошадей и так далее, каких-то носителей. Вот, то есть ничего принципиально нового мы придумать не можем. Все средства связи и прочие-прочие разные вещи, которые нам кажутся чем-то новым. Интернет – абсолютно ничего нового. Вот, потому что наша Вселенная построена по принципу интернета, многослойной виртуальной реальности. Вот, мы просто как бы повторяем творение Бога. Все средства коммуникации и так далее, они изначально существовали в виде так называемых сидх, то есть мистических сил, которыми обладали люди, раскрывшие полностью свою природу. Сейчас этого нет, поэтому это все компенсировано внешними игрушками. Но суть явления от этого не меняется. Коммуникации существовали во все времена, всегда, в той или иной форме. Вот, доступ к другим сферам реальности и так далее, это все всегда было. Интересно, что здесь приводится такие вещи. Значит, в самом стихе «Джива Рашиби Акирна». Акирна обозначает наполнено, наполнено, то есть полный, наполнено. Джива Раши Бхих миллионами-миллионами живых существ. То есть Вселенная наполнена. Дальше. Анда Коша. Анда, это мы знаем яйцо вселенское, Коша обозначает слои, определенные уровни. Да? И так получается, что слои Вселенной, не слой, а слои, наполнены живыми существами. То есть Прабхупада оттуда выводит простую вещь, что обитаема не только наша Земля, обитаема вся Вселенная. Почему люди не способны всего остального увидеть, это уже другой вопрос, которого мы неоднократно касались. Вот. Также в 6 стихе 10 главы Бхагавад-гиты Кришна четко объясняет, что все население Вселенной, не Земли, а Вселенной, пошло от Него, начиная с Брахмы, его этих сыновей Кумаров, других там этих Праджапати, праотцов человечества и так далее. То есть Вселенная полна жизни. Я сейчас смотрю интересный американский семинар, этот самый сериал называется «Древние пришельцы». Там где-то порядка 30 серий, и каждая из них полнометраж, ну такой научно-популярный фильм. Вот, где-то из них уже, может быть, серии 20 переведены на русский, остальные еще, так сказать, на английском. Когда-то, так сказать, в 70-е годы были эти первые попытки, пробные шары, типа воспоминания о будущем, эти колесницы богов, там, посещение Земли. Тут это все уже сейчас как бы развивается во всех деталях, очень-очень интересно. Вот. И приводятся потрясающие всякие разные свидетельства того, как Вселенная полна жизни, и только наша, так сказать, близорукость и такой узкий мировоззренческий подход не позволяют людям принять очевидное. Там интересные такие документальные съемки, кадры есть. Значит, ну, вот эти известные, так называемые, эти круги на полях, что называется, вот которые там якобы там кто-то там по ночам какие-то шутники там делают, да, там показаны съемки того, что действительно сделано людьми, такие кривые какие-то, неровные, там какие-то шутники попытались имитировать все это дело там на полях, вот, и потом показано множество других, то есть потрясающие по сложности и ровности свои рисунки, но дело не в этом. Там одну интересную штуку показывают. Значит, какое-то количество лет назад, там уже 10 или не знаю сколько, НАСА посылала в космос какую-то такую табличку, на которой, значит, была такая общая информация о положении Земли во Вселенной, скажем, о том, что у нас тут есть мужчина и женщина, там какая-то формула белка, какие-то основные такие вот как бы базовые элементы, из которых строится жизнь на Земле, там что-то еще такое. И показано, значит, что на одном из полей появилась такая гигантская картина, ответ, что называется, полностью вот эта же схема, и к ней еще прилагается портрет его пославшего, что называется, все это. Ну, это сымитировать уже нельзя, понимаете? Вот, то есть, как бы, такой шутливый ответ. Мы, так сказать, типа, послание поняли, там, ребята. Мы в курсе, так сказать, что вы тут живете, живите дальше. А? Портрет этого мужика, автора вот этой вот таблички, все это самое. Ну там же он вписан в эту схему, что называется. Он такой немножко шаржевый такой этот портрет, такой типа карикатурный такой слегка. Вот. То есть мы живем, просто надо понимать, что мы живем в обществе, где информация, она крайне жестко фильтруется. То есть я не знаю, как сейчас. Раньше были такие вот целые, так сказать, отделы охраны государственных тайн и так далее, прочие-прочие разные вещи. когда какая-то информация, которая кем-то там наверху считается для нас не сильно полезной, отвлекает нас от, так сказать, ратного труда на благо нашей Великой Родины. Вот, и для того, чтобы люди не беспокоились на эту тему, эта информация, она просто-напросто, ну, строго скрывается. Существуют всякие разные международные договоры, ну, на уровне правительств о том, какую информацию, так сказать, они коллективно, что называется, не дают, или дают какие-то такие свои мягкие полунаучные, псевдонаучные всякие разные объяснения, чтобы люди, так сказать, что-то такое получали, не просто какое-то гробовое молчание, а там что-то такое. Вот. Но если посмотреть на мир немножко другими глазами, через призму священных писаний, через призму независимых исследований, независимых ученых, которые не являются, так сказать, ангажированными со стороны государства, официальной какой-то идеологии, то выясняется совершенно другая картина, что мы живем, вообще говоря, в другом мире. Вот. И мир полон жизни на всех уровнях. И современная, так сказать, эта вот концепция вот естествознания, науки и так далее, официальная. Надо еще понять такую вещь, что в науке там нет никакого единства. Когда нам говорят, ученые доказали, эта фраза, она не обозначает ровным счетом ничего. Вот, потому что в науке нет никакого единства. В науке, скажем так, мягко выражаясь, как бы так, это, ну, не сектантство, скажем так, более приличный термин применим, плюрализм. Вот этот плюрализм научный, он настолько широк, что по большому счету он ничем не отличается от, так сказать, нашей там мультиконфессиональности, что много всяких разных конфессий, которые вроде бы все там верят в Бога, но каждый как-то там по-своему. Вот точно так же в науке существует достаточно много всяких разных научных парадигм, которые порой прямо исключают друг друга. И у каждой парадигмы есть свои адепты и так далее. Поэтому, когда говорят, кто там ученые доказали или ученые опровергли, какие именно ученые, какой группе принадлежащие, понимаете? Потому что завтра появляется мнение других ученых. Вот. И мысль о том, что наука – это что-то такое, нечто стройное, единое для всех. Единственное, с чем они, наверное, согласны, это с тем, что, может, 2 дважды 2 равняется приблизительно 4. Они не говорят 4, говорят приблизительно 4. Вот. Во всем остальном плюрализм мнений очень и очень большой, понимаете? Вот. Поэтому, я серьезно, я не шучу. Это так действительно они говорят, понимаете? Это не шутка, да. Вот, я разговаривал с одним математиком, он говорит, 2 дважды 2 это приблизительно 4. Вот, я не шучу, понимаете? Вот, поэтому, если в этом вопросе есть как бы споры, то во всех остальных более сложных вопросах споров еще больше, еще больше. Поэтому магические фразы типа «наука доказала» или «ученые доказали» не обозначают ровным счетом ничего. То есть, потому что в науке есть свои, так сказать, группы, пристрастные к тому, пристрастные к другому. Вот, поэтому фраза, отцу же вытекающая научное мировоззрение, это тоже некая как бы такая условная бракадабра. Вот, и там идут, так сказать, споры весьма и весьма горячие по поводу, причем фундаментальных истин этого бытия, откуда мир, как он там и прочие, прочие вещи. Вот, и открываются все новые, новые интересные штуки. Недавно тоже посмотрел один такой познавательный фильм, как же он... Выскочила. Голова, память кальюжная. Ну ладно. Один, так сказать, ученый, интересно, открыл какую-то такую модель, по которой... фильм называется «Процветание». Может быть, видели? «Процветание. Как его достичь на Земле?» И он там показывает, ученый, такую интересную схему, механизм, который тоже так интересно как бы повторяется на разных уровнях реальности, цикличность циркулирования энергии. Он говорит, возьмите просто элементарно какое-нибудь яблоко или там апельсин, мандарин, разрежьте его, так сказать, в проекции вертикальной, вот вы получите как бы две такие вот штуки, две такие как бы дольки взаимосвязанные, и там происходит определенная циркуляция. Он как-то там забыл, как-то он назвал Тен или как-то там, ой, не могу точно сказать, забыл, как называется эта схема, какая-то фигура существует, значит, в геометрии, и он показывает, каким образом она повторяется на разных уровнях бытия, то есть он нашел какую-то схему, что она там и в разных традициях разных времен, в разных культурах, в виде какого-то там она орнамента какого-то такого повторяется там, причем в культурах совершенно изолированных, далеких друг от друга, Южная Америка, Китай, там что-то еще, ну, в общем, всякие разные такие далекие географически друг от друга регионы. И он, значит, посмотреть еще раз, потому что там как бы там не все сразу поймешь. Вот, очень интересные такие всякие разные вещи. Он демонстрирует, что как бы мир запрограммирован на процветание, потому что вот есть какой-то такой идеальный, как бы замечательный механизм в природе, который нужно просто увидеть, принять, исследовать ему. Ну, конечно, он такой человек, ну, благостный, разумный. Единственное, что ему, конечно, не хватает понимания вот этого как бы корня, что является источником энергии, почему все вот эти вот модели так хорошо природные существуют, работают, почему они, скажем так, вот проявлены в виде какой-то там символики, всяких там работающих моделей в природе, как они повторяются. То есть, если в разных местах природы проявляются одни и те же модели, это обозначает, что они все из одного источника. Как бы, иначе получается, что в каких-то географически разных условиях должны были, по идее, сформироваться какие-то совершенно разные идеи. Да? Вот, но когда мы смотрим туда-сюда, и мы видим повторяющиеся одни и те же какие-то модели, вот, это обозначается какой-то один общий источник всего этого, всей, так сказать, природной механизации. Вот, и вот он там тоже рассказывает, интересно, о наполненности Вселенной живыми существами, о том, о сём. Вот, и в общем-то, так сказать, наука, она не обязательно должна быть вот такой узкой, материалистической, твердолобой, консервативной, которая не приемлет ничего, кроме того, что вот они вот пощупали руками и увидели своими близорукими глазами. Вот, то есть наука, она может быть другой, она может быть значительно более прогрессивной, широкой, не исключающий ничего, вот, потому что иногда, так сказать, вот это такой уже, знаете, замыленный такой взгляд, предвзятый стереотип, он не позволяет людям увидеть что-то новое, в принципе, вот настолько зашоренное такое видение может быть у людей, вот, а решения и видения могут быть совершенно другими. И вот Шримад Бхагаватам открывает нам совершенно другую картину мира, мира безграничного, мира широкого, мира полного живых существ, которые могут жить гармонично. И здесь он указывает на самое главное ключевое звено, которое обеспечивает гармонию всем живым существам. Он говорит, просто поливайте корень. Причем это не является чем-то имперсональным. Какое-то такое древо, куда мы должны пойти и просто полить. То есть это поливание корня, оно является совершенно конкретным, потому что Кришна – это не просто какой-то там корень грязный в земле, вот, а он является корнем мула в его чистом изначальном состоянии. Он является корнем и источником всего мужского и женского, всего гармоничного, всех энергий, всей любви, всего позитива, который здесь есть. Ну, а для тех, кто хочет другой, какой-то там грязной жизни и прочее, он тоже является источником этого всего, предоставляя им низшую из гун материальной природы, гуну невежества, с некоторым добавлением страсти, чтобы, так сказать, не только всегда спали, а иногда еще и просыпались. Вот, и это та жизнь, в которой живет, к сожалению, человечество сейчас, на очень таком узком, ограниченном временном участке. Называется это время Кали-юга, эпоха Кали, обозначает черный, темный. Это обозначает, что мы мало чего здесь видим в этой темноте. И также, раз мы не видим всего здесь, мы конфликтуем. Кали обозначает также конфликт. Вот, и конфликт происходит именно из-за того, что живое существо внутренне не удовлетворено. Люди внутренне удовлетворенные, связанные с Богом, они имеют очень высокую стрессоустойчивость, и они могут совершенно легко и спокойно обходиться без конфликтов. То, что люди сейчас заводятся с полпинка, такие раздраженные, агрессивные, на все обижаются и против любого готовы там пойти войной, это обозначает пустота, больше это ничего не обозначает. Мы видим вот это на примере нашей, так сказать, родной русской православной церкви, что сейчас происходит. Просто там пару слов кто-то сказал, так сказать, пошутил или что-то еще, надулись на весь мир, понимаете, обида страшная, обижают святую русскую православную церковь. Большего позорища на весь мир продемонстрировано увидеть нельзя, понимаете. Это демонстрация полного духовного банкротства, когда люди не способны терпеть ничего, стрессоустойчивость нулевая, даже отрицательная, понимаете, неспособность ничего сказать разумного, только карательные меры устроили все это позорище, так сказать, охраняемое там, десятками тысяч воинов, так сказать, все это. То есть полный кошмар, понимаете, эти люди претендуют на духовность, при этом полностью демонстрируя полнейшую пустоту, неспособность простить, понять, переварить, оценить, как-то адекватно, благостно среагировать ни на что не способны. То есть демонстрация своего полнейшего банкротства, понимаете, как бы такая реактивность на любую, так сказать, какую-то там позитивную, конструктивную, в том числе критику и так далее. То есть это говорит о том, что сейчас ни наука, ни религия калиюжная не могут быть основой мировоззрения человека, позитивного мировоззрения. То есть, потому что все это по сути своей внутренне является пустышками, внешней декорацией, больше ничем. То есть духовная жизнь должна быть настоящей. То есть должна быть реальная связь с духовной энергией. И она, это не предмет какой-то веры, это проверяется практически, когда в людях проявляется терпимость, любовь, понимание, сострадание, способность к прощению, способность не искоренить конкурентов, потому что нас много, а найти общий язык со всеми. Допустим, вот смотрел недавно тоже выступление этого Радханатха с вами в бостонском каком-то университете. То есть такого уровня диалоги, разговоры, когда люди науки, люди разных религий встречаются и совершенно терпимо и, как бы так сказать, доброжелательно помогают друг другу, вот в нашей дикой стране это просто, ну, просто кажется чем-то невозможным. В Америке, в городе Солт-Лейк-Сити, который столица этого мормонского штата Юта, пару лет назад закончилось строительство очень красивого большого храма ИСКОН, на который очень большую сумму пожертвовали мормоны. Вы можете себе представить, чтобы русская православная церковь там помогла храм построить? Это даже самым лучшим сне нам не приснится никогда. Понимаете? Какой-то уровень ненависти, ксенофобии под названием духовности. Понимаете? Как это можно вообще принимать за какую-то духовность? Большего бреда, пустоты и духовного банкротства представить себе невозможно. Понимаете? О каком-то там диалоге вообще, доброжелательном, понимаете, речи быть не может. Малейшее слово «против» и ты в черном списке. Все. Ждите черной сотни, так сказать, по ночам, понимаете. Это духовность или что это? Это бред, возведенный в государственный культ, понимаете. То есть, смысл в том, что сейчас, я к чему это все говорю? К тому, что сейчас ни политика, ни религия калиюжная, ни наука не могут быть реальным убежищем для сознания маленько здравомыслящего человека, а не какого-то зомби, понимаете, который, так сказать, вот какими-то такими стереотипами и формами уже, так сказать, зашоренный. Если человек действительно хочет быть свободной, духовно развивающейся личностью, он должен найти реальный контакт с духовной энергией, понимаете? В реальный контакт. И это не какие-то умозрительные вещи. Я так верю, поэтому это так. Это проявляется в реальных практических духовных качествах, в том, как ведет себя человек. Понимаете? А когда патриарх всея Руси врет на всю страну, понимаете, и когда его там ловят на этой лжи, он говорит, вы все враги церкви, это полное банкротство, понимаете? Это полное банкротство. Вот. И это говорит о том, что, скажем, Кришна создает для искренних людей всегда альтернативы. Понимаете? Вот. И те, кто хотят их найти, они их могут найти. Шримад Бхагаватам – это удивительная альтернатива для людей, которые действительно ищут живую духовную энергию, которые ищут
действительно связь с Богом. И вот этот вот процесс поклонения Богу, он как раз и подобен процессу поливания древа. И когда дерево поливают, нам не нужно верить в то, что оно растет, понимаете? Оно растет. Не то, что я поливаю корень, а потом после смерти оно вырастет. Нет. Если я поливаю корень, если у меня на подоконнике стоит какой-то там цветок, я его поливаю, я корня не вижу. Но я вижу, как растет цветок. Понимаете? Я вижу, как он приносит свои цветы и плоды. В это нужно верить? Нет. Я являюсь свидетелем этого опыта непосредственно, понимаете? Вот. Поэтому, когда человек начинает поливать Богу, служить Богу, поливать этот корень, в нем начинают проявляться духовные качества. Когда человек терпелив, не обидчив, когда он проявляет все наилучшие качества. Вот это самая лучшая поддержка, это самая лучшая реклама. Понимаете? Вот они просто там какие-то хождения, так сказать, в политику поддержите, защитите там нас ОМОНом, там чем-то там еще, давайте новый закон какой-нибудь примем, потому что от Бога поддержки нет. Он в пустых схемах не работает, вот, если там какой-то связи нет. Вот. Поэтому здесь необходимо понять, что такое духовный процесс. С чем он связан? Он связан с этой живой, живительной, животворящей личностью Бога, которая поддерживает все живое. И в контексте этой главы про идеальную семейную жизнь Нарада Муни говорит, что это основная обязанность домохозяева, поливая цветочки в огороде и взращивая себе там картошку, зерно, то, все другое, не забыть поливать главное, главный корень, который находится в нашем собственном сердце, источник жизни, Кришна. И он говорит, что поливание этого корня фактически питает все древо. Вот, то есть мы можем также оказывать помощь, поддержку другим живым существам, но это будет иметь большую силу тогда, когда мы будем видеть все это в связи с Богом, что все эти живые существа – это не просто какие-то живые существа, а это живые существа, веточки, листики на вот этом божественном древе. Вот, и когда мы видим связь всех живых существ с Богом, вот тогда, только тогда появляется ощущение родства. Не то, что наши, не наши, такие сякие, чужие, там какие-то свои. Но тогда мы начинаем понимать, что все свои. Вот это основа истинной семейственности какого-то, веротерпимости, любви, понимания и так далее. Вот. А если люди все грубо делят на черное и белое, это от Бога, это от дьявола, это сама по себе примитивненькая, так сказать, философия, которая не находит подтверждения в ведах. И критерием ее нежизнеспособности является то, что она делит общество, она способствует всевозможным конфликтам и прочим разным, так сказать, негативным вещам. А настоящая религия не может способствовать конфликтам. Настоящая религия, она способствует только гармонизации отношений, больше ничему. И это возможно только тогда, когда люди реально общаются с Богом и проявляют эти вот божественные качества. Хари Кришна.
Вопросы? Получается, чем выше духовный уровень человека, тем он вообще не обижается ни на что. Как же такие примеры, что чистый бредный обижается, и Кришна в них потом вступается, реакция приходит, никто их обидел.
Например?
Руба Госвами медитировал.
Руба Госвами обиделся?
Нет, никого? Медитировал, смеялся в трансе, и проходил один чистый бредный медитирующий.
И что? Известно. И что, этот чистый преданный проклял всех остальных?
Нет.
И что, в чем тогда пример? Если вы идете по улице, кто-то сидит и смеется, а вам кажется, что над вами. У вас обычная реакция. Что-то надо мной смеется. Не то, что теперь вы ходите и всех проклинаете. Обижают святую русскую православную церковь. Вы понимаете степень?
Что за событие там произошло?
Где? А, вы еще с этим позором не знакомы? Ну, они устроили молебен в храме Христа Спасителя вот в прошлое воскресенье в защиту веры и поруганных икон, что, по мнению, так сказать, святейшего патриарха, Вот, в России, значит, очень сильные антицерковные настроения, спровоцированные, конечно, врагами нашим, Западом, всякими там этими воинствующими либералами, там всякими разными воинствующими меньшинствами и прочими существами. Вот. Вот, и поэтому надо нас защищать, и 14 тысяч ОМОНа оцепили храм Христа Спасителя, чтобы, так сказать, ну, не дай Бог, опять какая-нибудь там панк-группа не пробралась туда и что-нибудь опять не спела. Вот, и там, значит, понавезли из Московской области, из Москвы мало кто был, около там 6 или 7 тысяч людей, так сказать, ну, для создания массовки, вот, которые там в течение 6 или 7 часов стояли, стояние, так сказать, в защиту православной церкви. Вот, интернет, ну, сейчас как бы это самое, ну, сейчас только ленивый, как говорится, не пинает их вот за это все. Ну, и плюс, конечно, там патриарх, он очень сильно, так сказать, себя показал, очень странно, вот, выяснилось, ну, короче, смысл на Шримад Бхагаватам всю эту грязь. Это самое. То есть как бы репутация ниже, так сказать, плинтуса уже, ниже канализации всего этого. Вот. Причины очень простые. Когда, так сказать, какая-то кто-то пытается как-то, так сказать, оскорбить великую личность, в частности, когда они начали этот процесс против Шрилы Прабхупады, они сказали: Бхагавадгита все хорошо, мы против Прабхупады. Они прямо говорили, мы против Прабхупады, его комментариев и так далее. Бхагавадгиту мы не трогаем. У них была идея, что Бхагавадгита — это памятник индийской культуры, мы не хотим ругаться с Индией, а Прабхупада — сектант, которого ни в Индии не принимают нигде, поэтому против Прабхупады. То есть очень сильный такой наезд на чистую личность представителя Господа Чайтаньи, который осуществил его миссию. Все. То есть они пытались, так сказать, эту самую репутацию Прабхупады. Все. Теперь репутация РПЦ, все, она разрушается уже по цепной реакции со страшной силой. То есть скрываются все новые и новые скандалы, и дальше больше будет. Вот, то есть фактически они как бы сами себя, ну, хоронят уже. Вот, и агонизируя, они проявляют агрессию, они составляют там списки, там кого, куда, так сказать, и так далее, ну, при поддержке всяких таких консервативных структур. Но уже, так сказать, по определенным данным, в Кремле задумываются о смене этого дядьки, так сказать, этого патриарха, потому что он много очень ошибок совершил, таких глупых, грубых. Вот, ну, не знаю, как оно будет, но, в общем, процесс пошел обратный. Они подняли руку на чистого преданного, и, так сказать, удар пришелся по им самим. Таков закон.
Вы говорили, лишним источником всего, и нужно научиться связываться с ним непосредственно.
Вот, допустим, какие-то... Сознание. Все уже связано.
Да, связано с сознанием. То есть, допустим, у нас забирали как-то храм, да, пытались секретно, пытались как-то постоять этим, там, какие-то разные методы, то есть... А потом, когда храм забрали, и преданные там начали, вот там администрация, там эти хотят отобрать, не понимают. Но на самом деле это надо было все равно связаться с Господом в конечном итоге, никого не обвинять, потому что это же воля Кришны была.
А кто так говорил? Я не знаю ни одного человека, который так говорил.
Я, допустим, знаю.
Нет, ну так говорили, я прошу прощения, это не оскорбление преданных, так говорили неразумные люди. У нас ничего не отбирали. Уже нам ничего не принадлежало. Государство в данном случае с нами поступило как бы совершенно нормально и по закону. Просто истекла аренда. Никто ничего не забирал, не было никаких силовых действий, все было предупреждено заранее. То есть говорят так, неразумные преданные. Преданные обозначают обладающие разумом. Если человек говорит глупость, он не является преданным, понимаете? У нас никто ничего не отбирал. У нас просто закончилась аренда, о чем все было заранее предупреждено, и мы просто освободили помещение, ну, чуть-чуть больше, так сказать, мы там побыли, через суды задержались, нам нужно было найти новое место. Все, мы нашли, транзит осуществлен. Большое спасибо администрации города Владивостока. Да. Вот, никаких проблем нет. Те, кто говорят что-то другое, это неразумные.
Мы пока говорили, много говорили, кто это?
Неразумные это, люди.
Вы говорите, не знаете, разве вы этих разговоров не слышали, что там?
Ни одного. Ну, я как бы общаюсь крайне мало и очень избирательно, и как бы на такие темы вообще. Если там кто-то в кулуарах говорит глупости, это вне моего контроля. То есть я даю как бы, как оно есть, понимаете? Если человек думает, что там что-то знает больше, чем я, ну пускай он скажет. Пусть покажет свою глупость, мы можем обсудить. Если он не хочет прослыть глупцом, пусть молчит. Если он хочет высказать свое мнение, пусть выскажет, и будет ясно, кто он. Вот и все. Да,
вот
я заметил, вы как-то говорили, значит, люди по малому какому-то вопросу и согласию сквернословию начинают там выражаться и прочее. А чем это связано? Демонизм или что это самое? Как это надо понять?
А, грубая речь обозначает признак гуна невежества.
Именно сквернословие вот эти вот... Все.
Грубая речь невежественная обозначает проявление гуны невежества. Меняется гуна, человек начинает по-другому говорить.
То есть вот эта вот наша замечательная социалистическая революция, она подняла этот гуну невежества.
Ну, она же провозгласила, что пролетарии главные, кто такие пролетарии? Пролетарии обозначают шудра, да? Ну вот. Мы сейчас говорим не про раньше, мы говорим конкретно, вы говорите про революцию. То есть все, это значит, уже слово раньше не подходит. Революция была всего лишь вчера, по историческим масштабам, это не сроки. Раньше мы говорим там 5000 лет назад, миллион лет назад, а революция это там всего там ничего. Как бы, это не сроки исторические, понимаете? Вот, поэтому уровень культуры, естественно, низкий был. Вот, пролетариату, так сказать, поставили телегу впереди лошади. Пожалуйста, так сказать. Телега долго не проехала, потому что она не может проехать без лошади долго. Вот. У шудры по определению разума мало. Его положение – это положение слуги, подчиненные. Слуга сбунтовался, решил стать господином. Ну, попробовал, наломали дров. Так сказать. Вот. Какие-то там пролетарские ценности, пролетарская культура, пролетарская литература и прочий бред, где-то сказать, ничего нет ни уму, ни сердцу. Изучаете роман Горького «Мать», там еще что-нибудь, там «Дни Турбиных» и прочие-прочие, там пролетарские какие-то там произведения. Всех людей, которые чуть-чуть там что-то пытались о чем-то другом говорить, того же Булгакова там запинали, заплевали в свое время, там дьявольщина там и прочее там. Вот. То есть, естественно, что в таком сером, так сказать, пролетарском угаре, в котором вот эта наша страна развивалась, в кавычках развивалась все эти годы, развитие не может привести к коллапсу, понимаете? А раз это все сопровождалось коллапсом, значит, это было не развитие, это что-то другое было. Вот, поэтому, да, вынужден признать, что, к сожалению, страна у нас очень грубая, вот, потому что гуны здесь такие низкие, хотя люди потенциально, в общем-то, так сказать, способны жить духовными идеями, и способны жить достаточно, как бы так сказать, аскетично, прочно и отреченно. Но вот как-то так уж получается, что эксперименты над человеком здесь продолжаются вот, до поры до времени. Да.
Раджендра Кумар, а для чего Господь все устроил так, чтобы все другие существа во всей Вселенной были скрыты от нас?
На самом деле они скрыты от нас только в Кали-Югу. Если вы почитаете, скажем так, какие-то легенды, то, что сейчас называют мифологией разных народов, что имеет, допустим, отношение к истории там, 2, 3, 5 тысяч лет назад, то вы везде увидите описание контактов людей с какими-то там, не знаю, ангелами, полубогами, какими-то необычными там существами и прочими. Любую культуру мира возьмите, любую, понимаете? Вот, и увидите какие-то сходные вещи. Поэтому Вселенная стала невидима для нас, и жизнь стала невидима относительно недавно, на самом деле. Вот, для того, чтобы как бы люди Кали-Юги-то они чего хотят? Они хотят исключительности, чтобы никто их не беспокоил. Если сейчас перед ними проявится это вот множество полубогов, если на коронацию президента придут четверо кумаров и так далее, это будет полный скандал, понимаете? То есть, если они пришли на коронацию Махараджи Юдхиштхиры, все в порядке, да? Он встретил там разных великих мудрецов, высших планет, если они придут на коронацию, так сказать, нашего президента, это будет полный скандал, все, понимаете? Вот, то есть, для чего это? Вот, поскольку их там не ждут, то они, естественно, не приходят. То есть эти высшие существа, они приходят туда, где их ждут, где есть правильное понимание, правильная оценка. Вот. Люди Кали-Юги заявили о своей как бы такой исключительности, что вот только они есть, больше никого. И они так как бы это снисходительно посылают некие весточки в пространство. сказать, чтобы что-то там получить, может быть. Но поскольку известно, какая их будет реакция, вот, через полчаса я сейчас занят. Помните, если читали в детстве книжку этого Носова «Незнайка на Луне»? Помните такое, да? Когда вот это внутри Луны жили там вот эти вот там какие-то существа, эти коротышки, да? И когда, значит, эти самые, уже миссия Знайки прилетела освобождать Незнайку с пончиком, да? Когда вот они там уже вот со всеми этими семенами гигантских растений, внутри Луны. Помните, что было, да? Как эти все полицейские там это... пытались, так сказать, на них там нападать, в общем, ну, скандал, короче говоря, был. То есть не восприняли они эту высшую культуру. Вот там этот Николай Носов, он как бы так это аллегорически критикует нашу вот современную калиюжную культуру, что вот мы не способны воспринимать там какие-то... Он, конечно, может быть, даже и не думал то, что я сейчас говорю. Вот, но я говорю, что как бы, когда появляется какая-то большая, высшая сила, у живых существ меньших, она почему-то вызывает агрессию, понимаете? Эта агрессия, она выступает против них. Если какой-нибудь там военный истребитель увидел летающую тарелку, ему тут же хочется с ней почему-то постреляться, понимаете? Вот, то есть и начинаются какие-то... Ну, сейчас, конечно, они уже так... Они уже поняли, что силы не равны, поэтому они уже это как бы смиренно себя ведут. А когда были какие-то первые попытки, увидели там что-то, была агрессия, стрельба и так далее, с плохими последствиями для стрелявших. Вот поэтому как бы, в целом невежество наше калиюжное, оно же не просто как бы себе невежество и невежество, я там храплю в две дырочки, нет, сплю, нет. Оно агрессивное, это невежество, понимаете? Вот, и поэтому... Если сейчас проявятся все вот эти вот, так сказать, сонмы полубогов, то есть проявится эта вселенская форма, что Арджуна увидел, это будет полный скандал, понимаете? Вот, то есть все наше, так сказать, мировоззрение, все наши ценности и цели, они будут, так сказать, разрушены. Выяснится, что мы тут какие-то, ну, не знаю, там, в крысы в канализации, понимаете, по уровню нашей жизни, по нашим, так сказать, вкусам и так далее. Вот, а кому хочется быть крысами в подвале, в канализации? Нам же хочется быть вот крутыми, да, вот, поэтому соответствующим образом полубоги и так далее, они создают как бы определенные условия, в которых наше видение, оно определенным образом закрыто. Это точно так же, как вот, вот как я говорю, вот абсолютно те же самые модели имитируют государство. Когда оно, скажем, фильтрует информацию и держит людей в неком каком-то информационном вакууме, то у этого есть определенная цель. Какая? Допустим, самая из них благородная – не беспокоить людей. Да? Самая благородная. Про другие цели будем молчать. Так вот, скажем так, полубоги, которые выше государства, которые представляют, ну, более высокую власть, иерархию власти, вот они тоже, скажем так сказать, определенным таким в этом плане информационным вакуумом у нас покрывают, вот, и они там, то есть кто из нас вообще что видел, понимаете, то есть до сих пор вот эти все космонавты и люди там, которые куда-то летали, они все следуют строжайше, так сказать, по списке о неразглашении определенных вещей, понимаете? У военных там какие-то свои военные тайны и прочие-прочие разные вещи. Почему? Почему? Чтобы не беспокоить людей, понимаете? Вот, то есть, в действительности, они считают, что да, ну и полубоги также, в принципе, считают, что современный человек, он для этих вещей как бы не очень готов. Вот поэтому наше видение, оно контролируется. Понимаете? Вселенская форма была, есть и будет. И не, все как бы спокойно себя чувствовали, да? И Арджуна в том числе. И когда он спросил Кришну, покажи мне эту форму, да? Эту амшу, эту частицу, которую ты пронизываешь весь мир. Десятая глава заканчивается словами, где Кришна говорит, экамшенасти тот джагат, одной малой частицей себя, я пронизываю всю Вселенную. И в одиннадцатой главе... Арджуна говорит, покажи мне эту амшу, как ты пронизываешь весь мир, говорит Кришна. Хорошо, но для этого нужно иметь божественное видение. Я наделяю тебя дивья чакшу, божественными глазами. И то, что всегда было, вдруг открылось перед Арджуной. И он увидел все эти пространства, вселенные, всех этих полубогов. То есть все, что всегда было. Как изменилось его положение? Он на колени упал, понимаете? Он увидел всякие разные проявления, которые скрыты. То есть Хришикеша, повелитель чувств Кришна, который деятельность наших чувств контролирует. Мы видим, слышим, понимаем только то, что нам показывают, дают услышать и понять, понимаете? Вот если мы, скажем, демонстрируем другой уровень сознания и другой уровень уже, скажем, морали и широты мышления, тогда, как Арджуне была показана вселенская форма, этим живым существам уже открываются другие перспективы видения.
Да, она его контролирует до сих пор. Опять еще одного было написано, что Дуэрекхан был посланник данного. И сейчас же много вот этих всех тарелок, как это все, и много таких разных историй.
Да, да, как раз вот в этих фильмах «Неизвестные пришельцы» там все это интересно очень рассказывают, показывают. Эти низшие цивилизации, Невата-Кавачи, там все эти вот существа, они были, есть, прекрасно себя чувствуют, вот, у них свои как бы тут планы. Вот, но это низшие цивилизации, это не высшие цивилизации. На этом мы закончим. Шримад-Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай.